прозвучало для меня вот с Ильичом. Во-первых, очень приятно, что у нас здесь как бы сотрудники литературной газеты разных поколений. Вот мы не сказали, что сказали, что Ефим Бершин 10 лет отработал в литературной газете где-то в 90-е годы. До этого больше 10 Геннадий Николаевич Калашников очень достойно работал в газете. И то же самое, вот как талантливый человек, как и Бершин, ушел на возвышенные хлеба. Но их достойным предшественником был именно Владислав Анатольевич Бахревский, который мог получить квартиру в Москве, сейчас он живет там в далеком Подмосковье, от газеты. Проработал всего лишь несколько месяцев, да, но пришел к выводу, год, но пришел к выводу, что ему, молодому писателю, это вредно, что нужно поехать на окраину страны, что нужно уйти от литературных интриг, погрузиться в живую настоящую жизнь и писать оттуда. То есть такой сильный поступок, он напоминает нашего замечательного Георгия Гачева, когда Гачев бросил им лист и поехал матросом там на корабле на 2 года. Да, но очень приятно, что потом они возвращались в литературу. Прозвучала очень жесткая оценка Петра Первого. Интересно, что она почти дословно совпала с одним из взволнованных писем Юрьевича Дружникова года за 2 до смерти. Он написал большое открытое письмо Даниилу Гранину, и мы печатали его в литературных вестях, где он возражал против мифологизации Петра Первого, который был, так сказать, действительно первым диктатором, и его оценка Петра Первого буквально во многих словах абсолютно точно совпадает вот с тем, что писал уже на многих наших встречах говорил Владислав Анатольевич. И я еще, как все-таки человек, который занимался историей и работал с документами, как доктор исторических наук, могу тоже сказать, что абсолютно точна интуитивная оценка Владислава Анатольевича того, какой страшный вред нанесли, какой период наносили вот казачьи эти войска, казачьи вольницы нашим славянским странам. Сохранились документы, что гетман Золотаренко во время, как мы сейчас иногда пишут историки, малоосведомленные, добровольного присоединения Белоруссии к России, Золотаренко просто сжег вместе с войсками Алексея Михайловича, продвигает. У него были свои задачи, он хотел спровоцировать, так сказать, конфликт Белоруссии с Россией, потом, значит, вот Белоруссию каким-то образом к Украине присоединять, кидая в нее политический бальзам, но он просто жег церкви православные, грабил их и белорусских младенцев жарил на сауде. Представляете, то есть такие немыслимые, а сохранить об этом письма и свидетельства. И белорусские историки все это опубликовали, это до сих пор в России не переведено и неизвестно. «Необъявленная война» – одна из вот книг по документам, и вот я тоже ее там цитировала в своей докторской. То есть это действительно была беда и горе. И белорусские люди писали Алексею Михайловичу, за что нас так? Почему казаки так с нами обращаются? Что делает гетман Золотаренко? Мы же тоже православные люди. Мы же вам как бы братья славянские. То есть здесь столько действительно таких тайн и ужасов стоит наша история 17 века. И вот провидение интуитивной Лохарандовича здесь просто очень интересно совпадает и подтверждено документами. И последнее наше короткое выступление. Хочу пригласить сюда Светлану Ивановну Орскову. Светлана Ивановна, пожалуйста. Сюда мы несколько слов скажем о нашем издательстве «Монпарел». Я очень рада, что вот благодаря деятельности этого издательства, где выходит наш журнал «Литературные вести», мы, кстати, сейчас вот должны тоже сказать, очень гордимся своей рубрикой «Русские мифы», которую ведет Валерия Леонидовна, и всегда там очень интересные свежие материалы, и несколькими книгами, которые, я уверена, войдут в историю русского книгоиздания. В первую очередь я хочу назвать книгу Петра Пришвина «Книга об отце». Представьте себе, что рукопись этой уникальной книги, а он был как бы таким секретарем Михаила Михайловича, она лежала в музее 20 лет, и на собственные средства дочь писателя издала ее в нашем издательстве, и Светлана Ивановна сделала ее с очень большой любовью, настолько она интересно оформлена, и столько действительно там достойно, и в этот момент я выясняю, что фонд Ельцина дал очень большие деньги на переиздание 2 книг второй жены. И вот удивительно, я даже написала письмо в фонд, что та книга, вторая жена Пришвина, она вышла замуж за него в 67 лет, и в основном она всю эту свою книжку «Невидимый град» посвятила своей первой любви к человеку, ставшему монахом, и об этой любви она рассказывает на 400 страницах, и ей очень сочувствует уважаемый Михаил Михайлович Пришвин. То есть происходит совершенно полная, такая, как у нас всегда бывает, государство не разберется. За счет фонда и поддержки пересдаются гораздо менее интересные книги, а внучка писателя за свой счет издает, так сказать, абсолютно имеющую документальное значение потрясающую книгу. И я просто вот советовала фонду выкупить эту книгу у внучки и разослать по библиотекам, потому что, на мой взгляд, просто эти две книги несопоставимы. «Самолюбование» Валерии Леонидовны, причем это уже передается не первый раз. Почему? Потому что, оказывается, она завещала свои права музею, и сотрудники музея, чтобы заработать, они вот ищут, так сказать, таких спонсоров и издают. И книга сына Петра Пришвина и замечательный совершенно текст с уникальными фактическим материалом. И вторая книжка, мы говорили каждому мастеру по Маргарите. Я думаю, каждый из вас, кто прикоснулся к этой книжке, открыл для себя действительно очень человека, которому есть что сказать о прошедшей эпохе. И вот этот дуэт Валерий Юрий Ильич, это действительно очень свежий, очень сильный, очень интересный, настоящий текст. И меня очень радует, что он как бы касается совершенно людей, далеких от литературы. На моих глазах многие люди, там, юные, бизнесмены старшего поколения, прочитав ее, они совершенно иначе начинают относиться к литературе. Наверное, это тоже одна из наших задач. Ну вот я не даю Светлане Ивановне сказать. Пожалуйста, Анна.
Ну, я хотела коснуться работы нашего издательства. И очень жалко, что ни одного журнала здесь. У нас был журнал «Литературные незнакомцы». Но мы из него выросли. Поскольку объем журнала вырос и переходит уже за все границы, мы перешли в «Альманах» и сделали «Литературные знакомства». Я хотела бы обратить ваше внимание, что у нас не коммерческий журнал. Вы здесь не увидите у нас рекламы. Мы не добываем деньги при помощи рекламы. Мы единственное можем рекламировать наши книги, которые мы издаем, которые заслуживают внимания. И все, чтобы люди знали. Но ни в одном журнале, издаваемых у нас, нет таких рубрик, как у нас. И я считаю, что заслуга это главного редактора журнала, который выдерживает стиль, выдерживает строгость. У нас никакой ни пошлости, ничего нет. Вы помогает молодым авторам. Кстати, ей помогает и зам главного редактора, потому что, конечно, одному главному редактору это трудно. Он больше уделяет внимание стихотворной форме. Прозой больше занимается Лола. Ну, перечислять все те, что у нас здесь рубрики, наверное, это не очень интересно будет сейчас. Но я хочу остановиться на одной. Это рубрика семейного архива. Нигде вы не найдете семейный архив, вы найдете только у нас. И вы посмотрите, насколько глубоко мы коснулись нашей истории. Люди, которые в своих семьях, это не обязательно какой-то вот писатель, это не обязательно поэт, это обычный человек, у которого сохранился архив, приносит уникальные вещи, и когда читаешь, прям слезы льются. И вы знаете, вот один автор, он бывший военный, все, приносит свою рукопись к нам в издательство. Это соломенная шляпка, что ли, да? Соломенная шляпка. Вы знаете, это писал обычный человек, но он с такой любовью, с такой тонкостью, с таким уважением отнесся к своей бабушке, что я считаю, что это не только для нашей молодежи, но и для нас это очень важно. Не надо забывать наши корни, не надо забывать то, что было раньше. Конечно, идет время, идет история, меняется все, но у нас есть семья, у нас есть история, которой мы дорожим. И самый главный еще архив – это память. Память недавно ушедших людей. У нас чудесная была статья, посвященная Риме. Очень много отзывов. И пролистать журнал, я передачу, к сожалению. Я возьму очки, можно?
Я этим временем добавлю, что действительно рубрика «Шагнувшая вечность» – это замечательные воспоминания о Александре Николаевиче Щуплове, о Юзли, Нагаеве, Игоре Германовиче, конечно, Риме Федоровне Казаковой. Ну а сейчас я вот горжусь двумя рукописями, которые у нас в архиве, в работе, вот записи, и через, я думаю, уже этим летом выйдет очень интересная книга стихов профессора одного из университетов Вашингтона Валерия Петроченкова, близкого друга Шемякина, который долгие годы был секретарем одного из настоятелей старейшего монастыря Псковщины. То есть это действительно уникальный человек и с очень интересными стихами. И проза, он обычно издавался только в Петербурге. Вот первая его книжка выходит в Москве в нашем издательстве. И еще вот благодаря поддержке нашего классика, не только азербайджанской, но и мировой литературы Анара и братьев азербайджанских Ибрагимбековых, мне удалось найти во время путешествия в декабре на отъезд писателей Азербайджана удивительную женщину. Это Гюльшан Латиф, можно так сказать, такой азербайджанский Шукшин в юбке. Она действительно пишет очень энергичную, очень свежую, яркую, интересную прозу. И у нее вышли два романа, они получили премии в Азербайджане. И благодаря вот программе Татьяны Пономаревой «На голосе России» Татьяна вместе с руководством придумала такой фестиваль русскоязычных авторов заочный. И мы никого не видели. Первую премию присудили Гюльшан Латиф. Вот ее книга выйдет тоже, я думаю, этим летом в нашем издательстве. Я думаю, что это будут такие два открытия. Советую запомнить Валерий Петроченков и Гюльшан Латиф. Надеюсь, что когда-нибудь они примут участие в нашем фестивале.
Я продолжу рассказ о нашем журнале, чтобы вы просто имели в виду, что его можно подписать и можно и читать. Он пользуется большим уважением. Очень большую работу проводит и Лера Дружникова. Она ведет свою тетрадь «Русские мифы». Эта русская тетрадь позволяет нам больше и больше узнавать о ее муже Дружникове. Кстати, я хочу сказать, что и помогает ей ее дочь Дружникова. Они в паре, вот вы знаете, редко бывает так, когда в паре работают над одним материалом. Она о муже, она дочь об отце. И они вместе помогают друг другу до мелочей. Это очень ценно, и очень бы хотелось, чтобы это и в дальнейшем продолжалось так. А русские мифы дают материалы, познать материал о Дружникове больше, чем книга. Книга издается дольше, а тетрадь, этот материал вы так не найдете нигде. Еще что хочу коснуться. У нас ведь не только это касается журнал для взрослых. Вы знаете, у нас странички есть и детские. И странички для подрастающего поколения. Для поколения, которое не имеет сейчас хорошей литературы. Для поколения, ну, которое вот мало мы пишем им. Я недавно выпустила книгу «Как трудно быть другом». Это очень тяжелая книга. Это два мальчика, которые дружили с самого детства. А затем один... В школе учились вместе, все. Но один начал заниматься наркотиками, а второй нормальный. Вот этот парень принимает все меры, чтобы своего друга вытащить, чтобы не дать ему погибнуть. И так это все получается. Здорово. И, значит, как попадает журнал на стол, тут найдет и мужчина, и женщина, и дети, и бабушки, и совсем дети. И бабушки могут читать детям. Посмотрите, у нас дивная страничка на радость детям. С рисунками. У нас иллюстрирован журнал. Цветными рисунками. Черно-белыми. Детские рисунки. И еще что мне очень было важно для нас с Лерой. Начались выпускные экзамены в школе. Дети в литературный институт без публикации не попадают. Ну куда идти? Никакое издательство не берет. Это же не деньги, это же что они могут заплатить, они не работают. Приходят к нам. Ну, Лера Лола понимает всех так же, как и я. Выпустили мы книги, девочки поступили. И вот вы знаете, когда они пришли ко мне в типографию, с полными глаз слез и сказали спасибо, мама и дети, вы знаете, это дорого стоит. Это не те деньги, которые мы вот это дорого стоит. И я считаю, что это надо. И вот вы представляете, две девочки, десятиклассницы из одной школы, у одного преподавателя учат, и одни стихи наполнены тоской. Ей всего 17 лет. Откуда тоска? А вторая, веселая, бойкая, все. И я когда с ней стала разговаривать, я говорю, ну разве можно с такими стихами поступать в институт? Она говорит, вы представляете, они у меня вот тут. И я хочу их высказать. Может быть, они потом поменяются, но они плохие. Я говорю, да нет, они не плохие. Но вам-то сколько лет? Вы-то должны видеть только солнце, радость. Она говорит, вот у меня семья хорошая, а вот у меня вот приятель есть, у него не все гладко. Вы понимаете, у нее уже боль, но она должна где-то высказаться. Она не может вот так пойти высказаться. Мы оказываем помощь. Мы выпустили в издательстве это при помощи Григория Певцова и Лолы большую серию православной литературы. То есть той литературы, которая у нас не издавалась. То есть той исторической литературы, где говорится о православии. Мы изыскали стихи у Пушкина о православии. Мы вот поэтому я хочу обратить ваше внимание. Отнеситесь с пониманием и с любовью. Работы много. Я вас призываю работать. Но и призываю, чтобы у каждого в доме был наш журнал.
Спасибо большое, Лидия Ивановна, да. Да и хочу только напомнить по поводу печали. Он пел «Поблекший жизни свет», да, без малого 18 лет. Что для действительно юного человека порой это такая тоска и печаль естественная. Об этом писал Мережковский, «Дионисийский тип дарования», «Поэзия ночи». Но последнее, что я хочу сказать, это мы очень гордимся рубрикой, которую ведет академик Ренегера. Она называется «Из архива и мемуаров Ренегера». И каждый раз там такие совершенно потрясающие или мемуары, или материалы документальные. И мы сейчас говорили с ним, вот только что он был на Лихачевских чтениях. Он подготовил очередной материал уже о художниках, о том, по его концепции «Серебряный век в России» завершался в Париже, о художниках-эмигрантах первой волны. И у нас есть такая рубрика «Мастерская художника». Мы дадим вот материал сразу по двух позициях у художников первой волны эмиграции. Надеюсь, что и тех, кто многих здесь присутствующих литераторов, мы увидим в ближайшее время на страницах нашего журнала. Мы уже показывали замечательные стихи Олега Мраморного и в детской рубрике «Прекрасные детские стихи» Лены Михайленко. Она наш будущий герой из неизданной книги Владислава Антоновича Бахревского давали. Так что журнал, слава Богу. И хочу сказать, что очень приятно, что дважды мы руководили с Григорием Ильичем в малом зале Дома литераторов совещание молодых писателей, и нам удавалось при поддержке уважаемого Евгения Юрьевича Сидорова подготовить большую молодежную тетрадь, где представить и в первом, и в предыдущем, и в последнем номере до 40 молодых писателей. И недавно мама Зайцева говорила, что это были действительно первые в жизни публикации. Приятно, что действительно некоторые из них поступили вот по моей рекомендации на заочное отделение Литинститута, а некоторые даже вступили в Союз. Сегодня вот впервые в истории журнала «Вопросы литературы» отдел современной литературы возглавляет 24-летняя критика, аспирантка сейчас РГГУ, совсем молоденькая, Елена Погорелая, которая очень в хороших отношениях была с Юрьевичем, писала еще свою работу школьную, то есть в 10 классе на конкурс она предложила в 11 работу по творчеству Юрьевича Дружникова. Отстояла ее, не все, вы знаете, очень по-разному многие относятся и спорят. Она смогла отстоять своего героя, получила золотую медаль, поступила без экзаменов в Литинститут, и сегодня она уже и заведующая отделом, и аспирантка, и через неделю будет, через две, представлять в Егелонском университете интересный доклад на вот тему творчества Юрьевича Дружникова. То есть вот так мы видим, как на наших фестивалях и хочется при поддержке нашего журнала вырастают новые интересные литераторы, интересные имена. Я думаю, что это наша общая задача. Спасибо большое всем. У меня его хотел, Надежда, я хочу что-то сказать, пожалуйста.
Все вы деньги берете.
Ну вот я говорю, что у нас здесь несколько моментов. Во-первых, федеральная там программа немножко помогала, там Щетинина, вот эта госкомпечать. Во-вторых, на молодежные номера дважды нам по 30 тысяч, по 1000 долларов давало Министерство культуры через Евгения Юрьевича. И мы, Союз писателей Москвы, было передано там до 50 экземпляров того и другого номера. И частных спонсоров изыскиваем, и издательская деятельность, что-то от коммерческих изданий поступает. То есть каждый раз решаем эту задачу индивидуально, но в госкомпечати очень хорошие отклики. Они сказали, что если журнал продержится еще там год-полтора, то они будут больше помогать, потому что журналы, имеющие вот такое воспитательное значение, некоммерческие и лишенные рекламы, в принципе, у них есть позиция, выделяются определенные деньги. Вот сейчас мы готовим с Вадимом Анатольевичем номер, посвященный уникальному литературному объединению из Орехово-Зуева. У нас будет Орехово-Зуевская тетрадь. Она хочет сделать со мной азербайджанскую. То есть, в принципе, вот эти тетради, это тоже, так сказать, и возможность показать других, и достойно, так сказать, на государственной основе, что и должно быть. Социально значимая литература, мы с вами хорошо все понимаем, она должна финансироваться. Но мы пытаемся вот на собственном авторитете убедить в этом отдельных людей. И результат нашей деятельности, я думаю, вот он достойный, он показывает, что действительно это стоит делать. И дальше с нами продолжают сотрудничать те же структуры, которые начинают поддерживать.